Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лауреатом престижной литературной премии «Русский букер» стал наш коллега Александр Иличевский. «Российские малыши за Путина» образовано детское политическое движение «Мишки». «Россия и Запад» – смешанная реакция мировых столиц на политические события в Москве. Трагедия в торговом центре «Вестроудс». Серийный убийца застрелил 8 человек. Таковы главные темы дня четверга, 6 декабря по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Лауреатом одной из самых престижных российских литературных премий «Русский букер» стал автор романа «Матисс», сотрудник «Радио Свобода», наш коллега Александр Иличевский. В этом году на вручающегося в 16-й раз «Русского букера» было номинировано рекордно большое количество произведений – 78. Из них 33 романа были включены в лонглист премии, а в шорт-лист вошли в этом году 6 книг. Среди них произведения Андрея Дмитриева, Юрия Малецкого, Игоря Сахновского, Алекса Тарна и Людмилы Улицкой. В том, что именно Иличевский станет лауреатом «Русского букера», многие критики не верили, называя его роман «Матисс» слишком сложным для обычно чуждого симпатии к литературным экспериментам жюри премии. Но, однако, эти критики ошиблись, чему я, признаюсь, очень рад. И вот интервью с коллегой Александром Иличевским, который я записал сегодня днем. Почему роман называется «Матисс»?
«Матисс» — это своего рода фигура умолчания романа. Это, кроме того, что главный герой, собственно говоря, бредит Матиссом, видит в тех или иных местах романа как наваждение явления Матисса, его картин, его, собственно, самого. Это как раз-таки еще то, чего не хватает роману в смысле цвета.
То есть это размытый импрессионистский пейзаж?
Можно и так сказать, да. Герои романа находятся в поисках Матисса. То есть это вот навязчивая фигура, которая, вокруг которой, собственно говоря, происходит. Невозможно, на самом деле, в романе все объяснить, да. То есть, как замечательный мой любимый философ Михаил Ямпольский говорит, что смысл — это понимание в ауре тайны. И поэтому писатель, он должен, собственно говоря, строить свои художественные образы ни в коем случае, чтобы они не были однозначны.
Да? «Матисс» — это загадка романа?
Ну, в общем, да.
А в какой степени это автобиографическая проза?
Достаточно автобиографично. Роман, он построен на 5-7 характерах персонажей, лично мне известных и, собственно говоря, выполняющих функцию анализа нашего поколения, то есть поколения 70-го года. То есть я их просто решил оценить, что произошло с нами за эти последние 15 лет.
И вы один из них?
Да, я один из них. Они, естественно, не централизованы, невозможно сказать, что все эти характеры раскладываются по персонажам. Такой совокупный, собственно говоря, образ и то, что с людьми происходило в течение этих 15 лет. То есть роман — это такая аналитическая попытка, точнее, синтетическая попытка оценить, что же произошло с нашим поколением.
Вам стало понятнее после того, как вы поставили последнюю точку в романе, что произошло с вашим поколением, или появилось больше вопросов?
Я ужасно рад, что я дописал до последней точки, потому что меня это очень сильно волновало, и где-то на середине романа я еще совершенно не представлял себе, что все кончится так неплохо. Я бы не сказал, что роман заканчивается хорошо, но я думал, все помрут, вот, а выясняется, что есть жизнь.
То есть получается, что не вы управляете сюжетом, а сюжет управляет вами.
В какой-то момент, да. В какой-то момент все выходит из-под твоего контроля, и уже роман начинает писать самого тебя.
У вас образный язык очень, и вы писатель реалистического направления. Как сами у себя определяете?
Я не особо понимаю толк во всех этих определениях. Я точно знаю, что я не могу выдумать. Если я чего-то не пережил, я об этом не могу написать. Это чудовищное неудобство для писателя. Какая бы там фантасмагоричность у меня не содержалась, всегда под ней есть реально с глубины души пережитые какие-то вещи.
Ясно, что ни один, наверное, уважающий себя писатель не пишет ради того, чтобы получить литературную премию, но я думаю, что нет такого писателя, которому неприятно было бы ее получать, да еще и столь звучную премию, как «Русский букер». Когда вы пишете, вы думаете о том, как будет продаваться книга, думаете ли вы о том, что это более популярно сейчас, это нет, это более современно, это нет? Учитываете вы этот фактор, хоть в какой-то степени работая над книгой, или это чисто искусство ради искусства?
Вы знаете, я глубоко убежден, что любая литература, пусть даже дико умная и дико сложная, она должна быть и в то же время дико интересной. Нужно уважать читателя и, собственно говоря, не томить его какими-то такими сложностями или предоставлять те сложности, которые ему было бы очень интересно с ними разобраться. То есть нужно читателя увлекать, и даже самые такие умные книжки, мои любимые, как «Человек без свойств» Музеля, читается, несмотря на всю свою сложность и прочее, он читается превосходно совершенно. правильным способом. Поэтому для меня внутри единственный критерий, мне должно быть интересно это писать. Потому что чтение и писательство, они очень сильно связаны, как я люблю говорить, что если бы было что читать, я бы, наверное, не писал. Вот. И с большим облегчением бы отнесся к той ситуации, если бы мне было бы интересно читать. Я очень люблю читать.
Вы в большей степени пишете для себя или для читателя?
Для себя, конечно. Для читателя невозможно писать. Это запрещенный момент. Это нужно писать только для себя. И в лучшем случае для Бога.
А «Матисс» — это книга всей жизни или это просто очередной роман ваш?
Я думаю, что это очередной роман.
А следующий?
Следующий пишется. Он о восточных делах.
Как вы относитесь к нынешнему литературному российскому ландшафту? Много, на ваш взгляд, появляется хороших книг.
Вот последние 2 года ситуация фантастически интересная. Стало больше справедливости на этом ландшафте, и он стал гораздо лучше виден. Я не знаю, связано ли это с наличием интернета или с какими-то такими... Интернет просто делает прозрачным, собственно говоря, этот ландшафт, и можно увидеть огромное количество чрезвычайно интересно пишущих людей. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью и, наконец, признаться в любви к произведениям председателя жюри Букеровского комитета Сара Исаевича Эпеля. Вот, это мой любимый писатель, и мне было фантастически приятно именно из его, собственно говоря, рук узнать об этом.
Ваша литературная и простая жизнь стала другой со вчерашнего вечера. Вот сегодня вы утром встали лауреатом русского Букера. Что это означает?
Вы знаете, я ужасно, ужасно доволен. Вот, честное слово. Вот я не знаю, как это будет в дальнейшем. Я просто чувствовал выполненного долга.
Перед кем? Перед читателем или перед собой?
Вы знаете, перед многими людьми. За меня болело очень много ребят, людей. И вот я рад, что оправдал их надежды.
Писатель, лауреат престижной литературной премии «Русский Букер» и сотрудник «Радио Свобода» Александр Ильичевский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему ветераны российского парламентаризма не попали в новую Государственную Думу? Тему обсуждаем с Павлом Медведевым, народным депутатом РСФСР и депутатом Госдумы 4 созывов.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и в программе «Время свободы», итоговый выпуск которой за четверг, 6 декабря, сейчас звучит в эфире «Свободы», придется нам заняться политической аналитикой. Почти 1000 политиков, которые получили право стать депутатами российского парламента, это в основном лидеры российских регионов, которым достались места в Государственной Думе по списку «Единой России», не собираются работать в парламенте. Это не является, в общем, новостью для жителей тех республик, краев и областей, где они правят. Однако западным наблюдателям практика так называемых «паровозов» кажется абсурдной. Почему одна привычна для России? Ответ на этот вопрос искал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Вслед за Владимиром Путиным более 100 прошедших в Государственную Думу президентов республик, губернаторов, мэров и прочих начальников отказываются от получения мандатов депутата парламента. Один из последних объявивших об этом – губернатор Оренбургской области Алексей Чернышов. И об этом рассказывает оренбургский корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
Сегодня губернатор Оренбургской области Алексей Чернышов подал в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации заявление об отказе от получения мандата депутата Госдумы. Причина отказа – желание продолжить деятельность на посту губернатора, председателя правительства Оренбургской области, несовместимую со статусом депутата Госдумы, говорится в пресс-релизе администрации области. Большинство оренбургцев решение губернатора об отказе от мандата оценивает положительно, отмечая, что Алексей Чернышов за 8 лет правления хорошо изучил проблемы региона и успешно их решает. Несмотря на свой пенсионный возраст, Алексей Чернышов активен и является самой авторитетной фигурой в Оренбурге, отметил руководитель социологического центра общественного мнения доктор философских наук Галина Шишукова. При этом она добавила, что другой реальной кандидатуры на пост губернатора в области пока нет. Как стало известно, корреспонденту «Радио Свобода» откажется от мандата и второй кандидат из списка «Единой России», председатель законодательного собрания Оренбургской области Дмитрий Кулагин. Он также считает, что его деятельность в законодательном собрании сегодня для оренбуржцев намного важнее. Окончательный список 4 единороссов от области пока не назван. Можно лишь предположить, что в нем еще на один срок останутся депутаты Александр Коган и Виктор Нефедов.
Активисты правозащитных организаций, добивающиеся большей прозрачности власти в России и критикующие способы, которыми «Единая Россия» добивалась победы, осудили практику паровозов. Их мнение в материале Павла Куравского из Новосибирска.
Региональный список «Единой России» России возглавили местные чиновники-тяжеловесы. Губернатор Виктор Толоконский, председатель областного совета депутатов Алексей Беспаликов и мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Явка на выборы составила 58%, 59% проголосовавших выбрали «Единую Россию». Эта партия получила право делегировать в Госдуму пятого созыва 6 депутатов. Да только вот ни Толоконский, ни Беспаликов, ни Городецкий ехать в Москву не собираются. Не есть ли это обман избирателей? Об этом мы поговорили с председателем правозащитного фонда «Вена-89», бывшим депутатом Верховного Совета Алексеем Мананниковым.
Обманывали в ходе кампании монопольным использованием информационных ресурсов, обманывали давлением на избирателей, которые зависят от власти, госслужащие, так называемые бюджетники, и обманывали тем, что записывали совсем других людей во главе списков. Это сложившаяся и, более того, узаконенная система обмана. Система была нужна Путину, он ввел эту систему практически декретом, но, естественно, поддержало большинство, опять же, конституционной «Единой России» в парламенте после бесланских событий. Вот я слышал, что мэра Омска ссылают, но это, видимо, именно ссылают в Государственную Думу. Он не сошелся с Полежаевым в чем-то, скорее всего. А так, чтобы добровольно оставили такие хлебные места ради того, чтобы сидеть в Думе, конечно, никто на это не пойдет.
Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
Нынешний глава Центризбиркома России Владимир Чуров ссылается на практику западных стран, где видные политики также возглавляют списки своих партий на выборах. Но, как правило, это происходит там, где правительства являются партийными. В основном эти государства – парламентские республики или конституционные монархии. Более того, прежний руководитель Центризбиркома Александр Вишняков считал, что партия при отказе паровоза доехать до Думы должна терять депутатский мандат. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров говорит, что действующая власть изменила избирательное законодательство, облегчив себе выборы и еще больше оторвав парламент от избирателей.
Вообще ведь изменение избирательной системы – это довольно болезненная вещь, и избирательная система хороша не та, которая наилучшим образом придумана, а та, которая действует долго и становится привычной, и люди с ней уже привычно работают. Да, вот наша старая избирательная система с одномандатными округами, она предполагала, а в некоторых случаях и это было реализовано, как бы плотную работу депутатов-одномандатников с людьми, и люди знали своего депутата, они часто за него голосовали много циклов подряд. А теперь есть список, и нет в общем продуманного механизма, даже каким образом этот список и те депутаты, которые по нему пройдут, будут осуществлять связь с избирателями. Да? Тем более, что в этом списке, кроме паровозов, еще очень много варягов, людей, которые не имеют отношения к данному региону, а являются либо партийными функционерами, которых надо было раскидать по стране, либо какими-то такими селебрити с именами, которые способны привлечь людей, будь то там знаменитый спортсмен, если это «Единая Россия» или там генерал какой-нибудь. И в этом отношении, мне кажется, у людей просто сломана в голове связка и представление о том, что он просто не голосует за какую-то партию, которая потом, абстрактно получив там 60 с лишним процента голосов, будет реализовывать свои обещания, данные на федеральном уровне. Да? А что он формирует в том числе и связку между собой, между избирателями региона и Государственной Думой. Вот мне кажется, у нас этот механизм вообще слабый, он всегда был слабым, да, связь между избирателями и избранниками, и в ту, и в другую сторону, да, но он начал складываться, и вот то, что сейчас его поломали, а нового механизма нет, и, по-видимому, его в ближайшее время и не будет.
Казалось бы, голосование за людей, которые заведомо не будут работать в Государственной Думе, противоречит здравому смыслу, но отыскать здравый смысл в принципах формирования российской власти вообще становится все труднее. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжим исследование политической ситуации в России. После предвыборного съезда партии «Единая Россия», напомню, он состоялся в начале октября этого года, соратники президента Владимира Путина стали называть его национальным лидером. Окружение Путина утверждает, что и после марта будущего года он в любом случае останется в политике в качестве лидера нации. На взгляд экспертов, Кремль предпринимает попытку отказаться от демократической процедуры передачи власти в стране. И только что состоявшиеся выборы в Государственную Думу, которые прошли под флагом референдума в поддержку Владимира Путина, который якобы оказали ему граждане, это стало особенно понятно. Вот эти выборы были одним из этапов этого процесса. В то же время прошедшие выборы показали, что в России сегодня нет политических вождей. Вот такой парадокс в размышлениях российских политологов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Владимиру Путину удостоверение национального лидера вручать не будут. Но он все равно после марта будущего года останется фактическим лидером государства, убежден президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский.
Лидер – это понятие не конституционное, это понятие моральное, политическое, это метафора. Путин является лидером по факту, а не потому, что кто-то ему выдаст корочку, в которой будет написан «национальный лидер номер один».
Национальный лидер – это миф, с помощью которого на короткий период пытаются сплотить нацию. Это мнение политолога Леонида Радзиховского.
Национальный лидер – это понятие, которое никаким образом не определяется выборами. Это не должность, на которую можно назначить. Это ощущение, которое очень редко, по очень большим праздникам, в связи с очень необычными событиями и на довольно краткий период возникает в разных нациях. Например, национальным лидером для немцев был Гитлер в течение долгого времени, до этого Бисмарк. Национальным лидером в Англии был Черчилль. Национальным лидером для французов – Деголь, для индусов – Ганди. В России национальными лидерами были Ленин, Сталин. Я этим хочу сказать, что национальные лидеры бывают крупнейшими преступниками и серийными убийцами – Гитлер, Сталин. Бывают крупными, действительно, демократическими политическими деятелями, как Черчилль. Национальные лидеры могут завести страну полное болото и довести ее до катастрофы, национальной катастрофы. Опять же, Гитлер, опять же, Сталин. Могут спасти страну в ходе войны.
Гражданина России Владимира Путина нельзя считать национальным лидером страны, считает Леонид Радзиховский.
Поскольку никаких великих событий он не совершил, и сколько ни старает пропаганда объяснить, что если бы не Путин, то Россия бы распалась. Это такой бред, который даже комментировать невозможно. Его главное достижение – это, с одной стороны, высокая цена на нефть, а с другой стороны, умелая антизападная и антилиберальная пропаганда, которая хорошо ложится на душу населения. Это правда. Поэтому на короткий период времени можно надуть ему очень большую, очень высокую популярность. Но поскольку никаких реальных дел за этой популярностью не стоит, то вполне очевидно, что через какое-то время она сдуется до реального размера, то есть размера удачливого политика, который пока что не сделал никаких великих глупостей, что, кстати, для лидера России совсем не так мало не сделать глупостей, но, безусловно, не сделал и никаких великих или невеликих больших дел и каких-то больших достижений.
Говорил московский политолог Леонид Радзиховский. Цивилизованное гражданское общество не нуждается в национальных лидерах. Ему хватает избираемых на определенный срок президентов, убежден политолог Дмитрий Орешкин.
Понятие национального лидера, с моей точки зрения, размыто и не случайно размыто. Более того, я бы сказал так, что национальный лидер по определению существо никем не избираемое, никем не назначаемое, и никому не подотчетное, и поэтому как бы данное свыше, помазанник Божий. Характерно, что не все нации нуждаются в таком понятии, как национальный лидер. Скажем, у Турции был национальный лидер, его звали Ататюрк. У Туркмении был национальный лидер, его звали Туркменбаши. У Советского Союза был национальный лидер, его звали Сталин. Опять же, никто его не избирал, и никому он не был подотчетен. У Китая был национальный лидер, его звали Дэн Сяопин. У Кубы это Фидель Кастро. У Белоруссии это Батька. Но мне как-то трудно себе представить национального лидера Канады, национального лидера Великобритании, национального лидера Германии, этого вождя Соединенных Штатов. Вот вся эта терминология, она на самом деле корнями восходит к родоплеменным связям и характерна для обществ, для которых эти родоплеменные связи актуальны. Вот все эти братские народы, вожди.
Вождизм может создать для России серьезные проблемы, подчеркивает Дмитрий Орешкин.
Без этого лидера мы как бы заблудимся в процессе великого похода, потому что нельзя в великом походе быть без вождя. И с другой стороны, раз есть вождь, значит, должен быть великий поход. Вот одно с другим связано, одно другое предполагает. И коль скоро у нас будет национальный лидер, значит, есть все основания ждать великого похода. А вот этого мне меньше всего хотелось бы.
Прошедшие выборы в Госдуму России не выявили политических вождей, отмечает политолог Леонид Радзиховский.
Данное голосование вообще ничего не показало. Да, много людей проголосовало за Единую Россию. Ну и что? Никакого народного энтузиазма, никакого восторга, никаких демонстраций, шествий, изъявлений народной любви абсолютно не было. Была вымученная кампания, полное отсутствие противников. Заметьте, огромная победа одержана Единой Россией. Где же ликование? Никакого энтузиазма абсолютно незаметно ни у народа, ни у самой власти, кстати сказать. Лидером, опирающимся на народную любовь, Путин даже сегодня не является.
Говорил московский политолог Леонид Радзиховский. Проект «Национальный лидер» нужен Кремлю для продления полномочий нынешнего президента, но уже в другой форме. По советским странам еще не свойственна традиция демократической смены власти, убежден политолог Вафа Гулузаде.
Когда президент уходит после двух сроков по Конституции, это свойственно западным демократиям, Соединенным Штатам Америки. Такой традиции на всей бывшей территории СССР нет. Поэтому, вы видите, никто не уходит от власти добровольно, либо естественно. Поэтому в России тоже так и будет. Россия не имеет никаких демократических традиций. Это столетие царизма, а после этого 70-летие еще более жесткой формы диктатуры. Это диктатуры пролетариата, так называемая, так советская диктатура.
Так считает политолог Вафа Гулузаде. Проект «Национальный лидер», по мнению многих экспертов, это один из основных этапов создания образа нового российского вождя, которому на практике демократические принципы правления окажутся чуждыми. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 6 декабря, и вот главные темы второй половины этого часа. Российские малыши за Путина. Образовано детское политическое движение «Мишки». Россия и Запад. Смешанная реакция мировых столиц на политические процессы в Москве. Трагедия в торговом центре «Вестероудс» в Америке. Серийный убийца застрелил 8 человек. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин, подозреваемый в превышении служебных полномочий, объявлен в федеральный розыск. Против него возбуждено еще одно уголовное дело. Спикера Ставропольской краевой думы Андрея Уткина отстранили от работы, и его подозревают в незаконных операциях с жильем. Следственный комитет при прокуратуре России направил письмо генеральному прокурору с требованием пересмотреть решение о закрытии одного из уголовных дел против заместителя министра финансов Сергея Старчака. Речь идет об обвинении Старчака в превышении должностных полномочий при урегулировании долга перед Кувейтом. В Грузии возобновило вещание радио и меди, прерванное после разгона акции оппозиции 7 ноября. Однако пока из-за технических сложностей радио слышно лишь в Тбилиси. Информационные выпуски начнут выходить в ближайшие дни. В Париже один человек погиб, другой тяжело ранен при взрыве бомбы в почтовой посылке. У нескольких серьезный шок. Взрыв произошел в офисе юридической фирмы. Главный прокурор Гаагского трибунала Карла Дель Понте предъявила Белграду новый ультиматум. Она требует до 10 декабря предать трибуналу Ратка Младича, угрожая в противном случае заблокировать процесс сближения Сербии с Европейским Союзом. В Китае новая трагедия на шахте. По меньшей мере 70 горняков погибли при взрыве в шахте в провинции Шаньси на севере страны. Еще 26 остаются под землей. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен из-за технических неполадок. Старт планировался на четверг, но теперь состоится не ранее пятницы. В мире не менее миллиона детей заняты на тяжелых работах в текстильной промышленности. По сведениям британской гуманитарной организации, дети работают на сборе хлопка в Узбекистане, Китае, Индии, Пакистане, Бразилии и Турции.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 6 декабря. Сторонники «Единой России» продолжают праздновать победу в государственных выборах в Государственную Думу. Сегодня прокремлевское молодежное движение «Наше» провело массовый митинг на Васильевском спуске в Москве. По данным организаторов, акция собрала около 30 тысяч человек. Рядом на Болотной площади в поддержку Путина митинговали дети от 8 до 15 лет, так из так называемого движения «Мишки». Оказывается, это движение было создано около 2 месяцев назад. Входят в него дети в возрасте от 8 до 15 лет, и вот они провели сегодня публичную акцию. На ней побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Акция была заявлена на 3 часа дня, однако к этому времени на Болотной площади уже убирали громкоговорители, а у трибуны, украшенной портретом президента и слоганом «Главный Мишка, позаботься о детишках», бродило 10-1.5 человек в красных курточках с эмблемой движения «Мишки». Кое-кто от комментариев отказывался.
Помочь не можем ничем.
Почему?
Потому что судьба у нас такая, жизнь. Вот не можем мы вам помочь.
Кто-то оказался более словоохотливым.
Сказали, пока не будет ее вообще? Акции, да. Дело она в том, что она уже прошла, было 50 человек, видимо, не смогли набрать нужного количества народу.
Движение «Мишки», чье это движение?
Оно инициировано тоже пропутинскими организациями, «Россия молодой», организации «Наши». Нам больше ничего не разрешили говорить. У нас сказали, Путин хороший. Мы принадлежим к организации «Наши».
Нам просто говорят, что Путин хороший, Путин должен быть на престоле. Ну и поэтому поддерживаем. Нам дают по 10 рублей, вот, а нам дают чай бесплатный в столовых, когда мы поддерживаем.
На самом деле, нам просто вот в институте сказали, что нам не поставят зачет, и чтобы мы пришли.
А какой институт?
Мы не можем просто сказать, потому что нам обещали проблемы.
Это движение направлено на работу с детьми, а это детская организация или юношеская?
Мы думаем, что это что-нибудь вроде Гитлер-Югенда в свое время. Такое вот. С малолетства растить этих рабов, системы этого тоталитарного строя проклятого. На самом деле, то, что мы вам рассказываем, тоже, слава богу, что здесь вот ушли наши комиссары, потому что если бы они знали, что мы даем такое откровенное интервью, у нас были бы уже проблемы. Комиссары в основном из нашего вуза, особенно много в Бауманском институте, вот их там, это «Россия молодая». И комиссары очень жестко следят, чтобы перед камерами никто не курил даже, вот все веселились, хотя люди здесь замерзали, но вот здесь была создана такая обстановка эйфории. Нам стыдно носить эту униформу, нам стыдно приходить на эти мероприятия, но нам обещали, что у нас будут проблемы в институте, несмотря на то, что мы хорошо учимся.
Но они негласно сказали, они как бы намекнули нам, то есть если вы не поддержите, то может быть дальше нашему институту плохо, а соответственно и вам плохо. То есть они нам напрямую сказали, конечно, что мы вам 2 поставим, это уже как бы они понимают, что это незаконно.
И сейчас у нас еще очень жестоко выявляют те, кто принадлежит к другой России, к оппозиционным организациям, те, кто распространяет листовки, у нас просто какой-то бзик на эту тему.
У вас эмблема с медведем и написано «спячка отменяется», но поскольку сегодня ничего не состоялось, получилось, спячка не отменяется?
Я думаю, эта спячка продлится еще 5 лет, пока эта система, работающая на углеводородах, еще сможет существовать. И вот этот вот летаргический сон, в котором законсервировано самое плохое, что было в совке, я думаю, эта спячка еще продлится не один год.
Руководитель движения «Мишки», а заодно и комиссар движения «Наши» Юлия Зимова заверяла журналистов. Акция во всей красе состоялась, только раньше запланированного.
Мы ее просто сделали раньше в связи с погодными условиями, в связи с тем, что ребята приехали, собственно говоря, раньше, и мы решили, что, наверное, стоит ее проводить.
И было на площади вовсе не 50 человек, заверяет Юлия Зимова.
Человек 700. Она была минут 40. Мы на ней записывали финал обращения к президенту Владимиру Владимировичу Путину.
Финал?
То есть уже снят определенный ролик, который мы хотели бы показать Владимиру Владимировичу. И это его финал, его концовка. Снималась здесь. Работа в городах, то есть там как раз есть все детские дворовые театры, все вот эти газеты, спектакли, там новости, вот все, что дети делают у себя во дворах, вот это вся наша работа была.
Мишки попросили Путина стать их лидером и наставником.
Он человек, который задает вектор развития, который может нам помочь где-то, может быть, проконсультировать, может быть, высказать какие-то свои там пожелания.
Как мишки должны называть своего наставника?
Сегодня он у нас был главный мишка, Владимир Владимирович Путин.
Напоследок о девизе «спячка отменяется». Всякий зоолог скажет, прерывать спячку медведя опасно. Он превращается в голодного шатуна, становится агрессивным и даже может напасть на человека. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И еще о последствиях выборов в Государственную Думу. Очередное недоразумение в отношениях России и стран Европейского Союза. Это российская интерпретация европейской реакции на минувшие выборы. Официальные или контролируемые государством средства массовой информации в России пишут о поздравлениях и положительных оценках, в то время как на деле ситуация обстоит несколько по-иному. Известно, что Путина с победой его партии поздравил президент Франции Николя Саркози. Это вызвало в стране шквал критики. Я рассказывал об этом в программе во вторник. Высказывание премьер-министра Италии Романо Проди назвать поздравлениями сложно. Заявление главы польского правительства Дональда Туска было просто искажено в российских газетах и сообщениях информационных агентств. Другие страны ЕС, включая традиционного союзника Кремля, Германию, отреагировали на российскую выборную кампанию резко критически. Об этом мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с обозревателем Радио Свободы Ефимом Фиштейном.
Реакции европейских стран, вообще Запада, на российские парламентские выборы есть две стороны, два вопроса. Первый – это то, как исказили официальные средства массовой информации российские, те немногочисленные, надо сказать, поздравления и многочисленную реакцию, которая появилась вот сразу после 2 декабря. И второй вопрос – о разнице позиций разных европейских и западных стран в отношении нынешней России. Давайте начнем со второго вопроса. Несмотря на всевозможные объяснения со стороны людей президента Франции Саркози, все-таки Николя Саркози действительно позвонил Путину и действительно поздравил по телефону его с победой путинской партии на парламентских выборах. Что Франция хочет занять место Германии в качестве главного стратегического союзника России в Европе?
Не думается. С другой стороны, Николя Саркози и в прошлом не раз доказывал, что он умеет быть исключительно прагматичным, даже тогда, когда это идет за счет его идеалов. Сами французы говорят, что он является лучшим коммивояжером Франции, и в этом смысле он, видимо, поставил торговые интересы Франции выше своих обещаний соблюдать права человека и добиваться соблюдения прав человека и в России. Это ему уже сейчас, мне кажется, дорого обошлось, еще дороже обойдется, поскольку не только оппозиция, но и консервативные средства массовой информации, симпатизирующие его партии, все обрушились на него с достаточно однозначной критикой.
Другой случай, случай полупоздравления со стороны как раз итальянского премьера Романо Проди. Ну, как, по крайней мере, итальянская пресса, в частности, Corriere della Sera, об этом пишет, что Путин сам по какому-то поводу другому позвонил Проди, и Проди якобы, как вежливый человек, не мог не поздравить и не мог не отметить, так сказать, это политическое событие в России. Проди пробормотал нечто вроде «Скажите мне, как можно набрать столько голосов?» Действительно, Проди, итальянский премьер, лоббирует совместный проект итальянской компании вместе с «Газпромом». Может быть, здесь тоже прагматизм?
Прагматизм и обычная человеческая и политическая любезность, учтивость, разумеется, сочетаются. Говоря с Путиным, он не мог как-то не отметить, как вы сказали, того факта, что в России состоялись выборы. Были ли там слова поздравления, не знаю. Фразу, которая ему приписывается о том, что нужно сделать для того, чтобы получить такое количество голосов, все рассматривают как отчасти шутливое высказывание, а отчасти намекающее на нестандартность ситуации, поскольку нормальные политические партии на Западе такого количества голосов не собирают. Не приводится, кстати, ответ Путина на этот вопрос. Проди в любом случае наверняка не откажется от своего стремления лоббировать интересы совместные итальянско-российские. В данном случае скорее показательно то, что, несмотря на эти интересы, он все же не решился в открытую высказать свои симпатии ни к Путину, ни к его режиму.
Новый польский премьер Туск Минск действительно каким-то образом отреагировал на выборы в России, и эта реакция была довольно любопытно искажена в России. Об этом говорили, что премьер-министр Польши поздравил Владимира Путина с проведением выборов и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле в высказываниях Туска было две части. Первая – комплиментарная, вторая – речь шла о недопустимости подобного рода избирательной кампании. Вот в контексте изменений внешней политики Польши, о которой Туск неоднократно говорил, что он будет строить другие отношения с Россией, нежели его предшественник. Что это, смягчение линии или это все-таки общая какая-то нерешительность западных стран в отношении того, как оценивать вообще то, что произошло в России?
Премьеру страны, только заступившему на свое место, неловко менять свою центральную позицию, которая сводится к тому, что Польше необходимо улучшить свои отношения с Россией. Неловко спустя неделю после вступления в должность вдруг пуститься в резкую критику России и тем самым как бы дать достаточно возможности своим критикам раскритиковать его за то, что он не соблюдает своих собственных обещаний. Поэтому я думаю, что и Туск был в достаточно сложной ситуации, попытался выйти из нее достойно. С одной стороны, продемонстрировав, что Польша по-прежнему собирается улучшать свои отношения с Россией, а с другой стороны, все-таки не преминув покритиковать Путина за то, что реально произошло. Второй аспект того, что вы сказали, отчего такая разноголосица, они все отмечены одной чертой.
Говорил обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. С ним беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 6 декабря. Трагедия в Соединенных Штатах. В городе Омаха, это штат Небраска, вооруженный человек открыл стрельбу в торговом центре под названием «Вестроудс Молл». Убил 8 человек, выпустил около 60 патронов. Трагедия в Омахе стала уже вторым в этом году в США случаем массового расстрела мирных граждан в торговом центре. В феврале этого года 18-летний уроженец Боснии Сулейман Талович открыл стрельбу в торговом комплексе в городе Солт-Лейк-Сити, это штат Юта, убил 5 и ранил еще 4 человек, после чего его застрелили полицейские. Подробнее о трагедии в Небраске. Американский корреспондент «Радио Свободы» Ян Рунов.
Некий Роберт Хоукинс, которому, по одним сведениям, 19, а по другим 20 лет, явился в середине дня в торговый центр Омахи, когда там было полно покупателей на предрождественской распродаже. Поднялся на 3-й этаж, подошел к балкону, расчехлил автомат и открыл огонь по людям на 2-м и 3-м этажах, в том числе по отделу детской одежды, где были матери с детьми. Началась паника. Стрельба длилась примерно 6 минут. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила Хоукинса, покончившего собой. Конгрессмен из Омахи Ли Терри сказал: «Мы в шоке. Это страшная трагедия для нас. Такое могло произойти где угодно, только не в Омахе. У нас никогда ничего подобного не случалось. Надо как-то научиться распознавать людей с психическими аномалиями и оказывать им медицинскую помощь до того, как они доходят до крайнего состояния». Хозяйка дома, в котором жил Хоукинс, хотела его выселить. Хоукинс недавно поссорился со своей подругой. Его уволили из ресторана «Макдональд», где он работал. Мать его близкого друга пыталась ему помочь. Когда в прошлом году его собственные родители выгнали его, она пустила его жить в своем доме. В его комнате она нашла его предсмертную записку. Он был в депрессии, в глубокой депрессии, но, казалось, дело шло на поправку. Он начал работать в «Макдональде», получил водительские права, купил машину. Однако пару недель назад от него ушла его подруга. В день стрельбы он сказал мне по телефону, что его уволили с работы. Он попросил у меня прощения за то, что причинил мне столько хлопот, и сказал, что больше у меня с ним хлопот не будет. Женщина рассказала, что накануне вечером он показал ей и ее сыновьям полуавтомат СКС, самозарядный карабин Симонова, вроде бы российского производства, но она не придала этому значения. Ранее у Хоукинса были проблемы с наркотиками, он подвергался арестам за мелкие нарушения. В предсмертной записке он написал, что хочет уйти красиво и что теперь он, наконец, прославится. В протоколе полиции говорится, что у Роберта Хоукинса была короткая солдатская стрижка, на нем был военизированный маскировочный жилет. Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Дэвид Малхаузен по этому поводу сказал: Случай в Омахе трагический. Он, хотя и не первый такой в Америке, но все же исключительный, единичный. Он не является отражением американской традиции, американского образа жизни. Статистически в Америке такого рода преступления происходят крайне редко, и именно поэтому они оказываются в центре внимания. Не надо думать, что психически неуравновешенные люди легко получают доступ к оружию. Хотя, конечно, проверка тех, кто хочет приобрести охотничье или спортивное личное оружие, должна быть строгой. В то же время подозревать всех, кто в депрессии, у кого психические проблемы, в том, что они способны на убийство, что они опасны для окружающих, нельзя. Другое дело те, у кого уже были проблемы с законом. К сожалению, у нас часто отсутствует координация действий полиции, семьи и учебного заведения в отношении таких молодых людей. Часто удается собрать данные о таком человеке из разных источников и получить общую картину уже после того, как преступление совершено. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это российский кинорежиссер Владимир Наумов, который отмечает 80-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня.
Коррупция.
Это программа «Время свободы». Накануне Всемирного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, влиятельная международная организация Transparency International силами ее российских экспертов представила в Москве традиционный доклад «Барометр мировой коррупции за 2007 год». О причинах и корнях коррупции в России корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Коррупция в России неизменно растет, доверие граждан властям, объявляющим антикоррупционные кампании, падает, взятки платят все, но даже в богатых странах коррупция больнее всего ударяет именно по бедным семьям. Таковы общие выводы, которые можно сделать из доклада, представленного сегодня в Москве директором Центра антикоррупционных исследований и инициатив влиятельной международной организации Transparency International Еленой Панфиловой.
Не зависит это ни от уровня доходов, ни от возраста. Правда, есть один маленькая, такая, знаете, тенденция. Женщины платят реже. Везде, во всех секторах. И женщины более пессимистично относятся к перспективам борьбы. Мужчины чаще верят, что удастся победить. Оптимистов по антикоррупционной части у нас в стране устойчивые 15%. Все остальные абсолютно никаких прелестей не ожидают. И мне вот все время интересно. А это сколько ж проглотить придется? Потому что взятки, как вы знаете, растут. А если они еще повысятся, это сколько? В прошлом году тех, кто говорил, что действия власти эффективны, было 20%. Сейчас их всего 12%. В прошлом году в этом был определенный смысл, потому что в начале 2006 года, и этому сопутствовал соответствующий пиар, была ратифицирована Россией Конвенция ООН против коррупции, было много всяких таких очень реляций, было много слов. И граждане, в общем-то, поверили, и, в общем, люди считали, что какая-то эффективность присутствует. В общем, сейчас 50% считают, что несмотря на все эти достаточно широко распубликованные аресты, возбужденные дела, это все неэффективно.
Неэффективность борьбы с коррупцией в России председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов объясняет в первую очередь нежеланием самих чиновников что-либо менять в этой сфере, ведь для них взяточничество давно стало прибыльным и надежным бизнесом.
Зачастую этот термин стал использоваться для внутриполитической, внутриклановой борьбы, поскольку все граждане видят, да, что ситуация с коррупцией ухудшается. Есть имитация. Самый доходный бизнес в России – это коррупция. Год назад было заявление отчет генерального прокурора Федерации. Он сказал, что рынок коррупции – 240 миллиардов долларов в год. Коррупция – такой бизнес, который, в принципе, ничего вкладывать не надо. Да? Купил должность, либо получил ее, и дальше получай дивиденды от административного ресурса. Этот бизнес стал эффективным, он поразил все. Самое главное – инфантильность общества. Общество не понимает реально угрозу от коррупции, оно воспринимает ее, ну, как некую реаль, да, и да, иногда даже удобную.
Эти слова отчасти подтверждает и директор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International R Елена Панфилова, которая, отвечая на вопросы журналистов, привела три основные причины, почему россияне дают взятки.
Есть группа людей, которые дают взятки просто потому, что так легче жить. А есть группа людей, которые не могут решить эти проблемы просто потому, что иначе никак нельзя. Если тебя привезли со сломанной в трех местах ногой в больницу и оставили на каталке в коридоре, ты тут, в общем, особо не выбираешь, платить или не платить. Это не про удобство, комфорт и красоту и побыстрее, это просто чтобы у тобой занялись и чтобы ты, банально говоря, выжил. Есть еще третья и, пожалуй, самая главная причина. В стране абсолютно отсутствует политическая воля контроля за вот этой низовой коррупцией. Нам действительно показывают каких-то крупных таких оборотней в погонах, да, вот. Но проблема поборов с граждан все чаще отодвигается на второй план. И дающая, и берущая сторона знают, что сверху никто не придет, по голове не настучит, гражданское общество в очередной раз скажет «ох», власть скажет «ну ладно, да, вот у нас есть отдельные недочеты на местах». И ничего не изменится.
В России лидирующие позиции по числу взяток по-прежнему остаются за правоохранительными органами, судами, представителями высшей исполнительной и законодательной власти. При этом отмечается тенденция к росту числа поборов в сфере образования и здравоохранения. Но даже и те отрасли, которые, по словам Елены Панфиловой, россияне считают наименее коррумпированными, речь идет о церквях и религиозных организациях, получили от граждан 2,5 балла из 5 возможных по уровню взяток. Изменить эту ситуацию, по мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, будет возможно лишь при активном участии гражданского общества.
Пока общество будет устраивать цинизм и вранье власти, бюрократия, до тех пор понять эту ситуацию невозможно. Бюрократия сама себя никогда не вылечит. И общество должно понять реальность угроз от коррупции. Неудобство дать гаишнику деньги за нарушение, а понимать, что когда пьяный водитель, например, дает деньги гаишнику, то это выпущенный совет, который может прийти к вам, да, и коснуться, беда может коснуться к вас. То есть, когда вот тебе придется столкнуться с судом, а у тебя не будет денег, да, ты не получишь услугу по правовому обеспечению. Но самое главное, даже если ты заработал денег, и у кого-то появится желание деньги у тебя отобрать, в коррупционной системе это возможно, у тебя нет системы защиты.
По мнению директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Air Елены Панфиловой, доклад о ситуации с коррупцией в России, опубликованный именно сейчас, может помочь властям выбрать правильный вектор в борьбе со взяточничеством, а простым гражданам понять, насколько эффективно эти усилия. Ну а пока, согласно данным исследования Transparency International, в России наблюдается приблизительно такой же уровень коррупции, как в Венесуэле. Больше берут только на африканском континенте. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно в это время часа, продолжим новостями средств массовой информации. Британская радиовещательная корпорация BBC обратила внимание Министерства иностранных дел России на участившиеся случаи нападения на сотрудников корпорации в Москве. У микрофона моя коллега Вероника Баде.
Журналисты пожаловались в МИД на нападение. Это заголовок короткой информации с первой полосы газеты «Время новостей». Корпорация BBC обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности ее сотрудников в России, пишет газета. Как сообщили Интерфаксу в BBC, это обращение связано с тем, что в ноябре 3 корреспондента BBC подверглись нападению в Москве. Вот цитата. «Мы крайне обеспокоены этим необычным всплеском нападений в Москве, хотя мы и не располагаем доказательств того, что эти нападения были связаны с их работой на BBC, но мы не исключаем такую возможность. Небольшая статья, посвященная этим событиям, опубликована в издании «Газета». Она называется «МИД ответит». В Москве избиты корреспонденты британской BBC. О том, как именно развивались события, рассказал «Радио Свобода» Андрей Остальский, главный редактор русской службы BBC.
Все это произошло за неделю, примерно с 24 по 30 ноября. Трое сотрудников BBC в Москве подверглись нападениям. Первый – Давлат Кудрат, он гражданин России, работает на нашу центральноазиатскую службу. На него было совершено нападение 24 ноября в метро московском около 20:00 вечера. Перед нападением звучали российские оскорбления. Милиция смогла арестовать людей, которые на него нападали. Второй эпизод – сотрудник русской службы BBC Михаил Денисов. Его атаковали возле его дома в воскресенье 25 ноября. Два человека отобрали у него телефон, банковскую карточку и довольно много денег. Сломали нос ему и, возможно, и ребра тоже сломаны некоторые. Потом 30 ноября тоже сотрудник русской службы BBC Евгений Демченко. Его атаковали на пути домой с работы. И тоже, в общем, он получил травму головы, пришлось швы накладывать.
Руководство вашей корпорации связывает эти нападения с профессиональной деятельностью журналистов?
Знаете, у нас нет никаких доказательств или конкретных свидетельств того, что такая связь есть. Но мы чрезвычайно обеспокоены. Нам кажется необычным вот такое совпадение в течение недели 3 нападений. И мы поэтому изучаем даже такую возможность, есть ли такая связь. И даже попросили Министерство иностранных дел российское помочь нам обеспечить безопасность наших сотрудников.
У вас есть какой-то ответ из Министерства иностранных дел?
Нет, пока нет такого ответа.
А какие-то меры безопасности для сотрудников особые в связи с этими нападениями принимает руководство вашей корпорации сейчас?
Ну, разумеется, мы сейчас рассматриваем, пересматриваем даже, я бы сказал, те процедуры, которые у нас установлены для обеспечения безопасности. И в связи вот именно с этими событиями такой будет профессиональный проведен ревью, будет официально пересмотр, что ли, проведен. Профессионалы нам наши помогут определить, какие должны быть меры приняты для того, чтобы как-то защитить. И, разумеется, руководство BBC объявило официально, что полную поддержку окажет своим сотрудникам.
Говорил Андрей Остальский, главный редактор русской службы BBC. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 6 декабря – кинорежиссер Владимир Наумов, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Он родился в Ленинграде, кинематографическое образование получил в Москве, а в начале 50-х работал под руководством режиссера Игоря Савченко. Более 30 лет сотрудничал с режиссером Александром Аловым. Вместе они поставили 12 картин, самые известные из которых «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43», «Берег». После смерти Алова Наумов создал фильмы «Выбор», «10 лет без права переписки», «Белый праздник». Последняя его работа, только что вышедшая на экраны, лента «Джульетта на асфальте». О человеке дня Радио Свободы говорит кинокритик Валерий Кичин.
Владимир Наумович Наумов, пожалуй, одна из самых знаковых фигур нашего кино. Вместе с своим другом, таким же талантливым и мятежным режиссером Александром Аловым, они сделали так называемую «Комсомольскую трилогию». «Тревожная молодость», «Павел Корчагин» и «Ветер». Это только по названию «Комсомольская трилогия». На самом деле, это была попытка новой веры, абсолютно искренней, абсолютно истовой. В этом была их сила. Такой патриотизм, такой уровень веры абсолютно был не предусмотрен партийными властями, и началась сущая травля. Весь дальнейший путь Владимира Наумова – это путь способа самосохранения художника вот в экстремальных условиях. Он по природе замечательный художник, он рисовальщик. Немногие знают, как великолепно он рисует. И среди его любимейших художников такие люди, как Брейгель или Босх, в общем, легко различить влияние этих художников в таких картинах, как «Бег», как «Скверный анекдот», в первую очередь. Фильм абсолютно крамольный. Это фильм по сатире Достоевского. Это, пожалуй, единственное свидетельство нашего кино о том, как человека легко превратить в раба. Среди его любимейших режиссеров Федерико Феллини. Не случайно Владимир Наумов очень дружен с постоянным драматургом Федерико Феллини Тонино Гуэра. Владимир Наумов, как действительно большой художник, очень резко ощущает свой разлад с противоречиями нового времени. Его тревожная молодость осталась где-то далеко, в совершенно другой стране. А новое время, по-моему, он скорее терпит, чем принимает. На экране происходит вот такое болезненно острое высказывание, а в жизни это человек официальный, он вручает призы «Золотой орел», и только его картины показывают, что есть какая-то трещина в душе, есть какая-то серьезная боль. Я думаю, что со временем эта боль будет расшифрована новыми зрителями более ясно и очевидно.
О человеке дня Радио Свобода, кинорежиссере Владимире Наумове говорил кинокритик Валерий Кичин. Это была программа «Время свободы», над которой работали продюсеры Марк Штильман и Лина Ширяева. Автор и ведущий выпуск Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера пятницы, а вы оставайтесь на волне свободы. После новостей Марина Тимашева, как обычно, по четвергам с российским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Продолжение темы «Русская букеровская премия» Александру Ильичевскому. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Доклад американской разведки является признанием победы иранского народа.
За последние месяцы обстановка в Ираке резко изменилась.
По факту гибели матроса было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Абдугани Камалиев боится возвратиться на родину.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.